по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, наша новая встреча, и мы рады вас приветствовать. Сегодня мы начинаем вовремя, это здорово. Сегодня мы и завершим, я думаю, вовремя, а не на минуту раньше, как произошло в прошлый раз. Ну что же, все бывает. А и давайте мы сразу убедимся, что у нас все нормально со звуком. Нет, пока, кажется, есть вопросы. Алена Вальц с нами, ее видно. Алена, скажи чего-нибудь, пожалуйста.
Да, Олег, я только что заметила, что у меня почему-то был выключен микрофон, и я сегодня с вами.
Тебе Саша Анисимов сказал. Тебе Саша Анисимов подсказал.
Причины с моей стороны. Я думала, что сегодня эфир будет без меня, но, слава богу, мы сегодня полностью
составим. А мы думали, что он будет с тобой, Ален.
Значит, по вере вашей.
Да, мы по-разному думали, ты представляешь? Нет, да. Нет единства между братьями и сестрами, нет единства. Что ж такое вообще, ужас какой?
Единство, да, может быть, главное, чтобы было единство, но главное, чтобы был мир, особенно когда у тебя возникают какие-то непредвиденные обстоятельства. Вот я это поняла сегодня особенно ярко, у меня сегодня действительно возникли непредвиденные обстоятельства, но вот этот мир Божий, очень важно его иметь, чтобы не находиться в какой-то суете, в какой-то спешке, непонимании, что же делать, как все будет дальше.
Поэтому... Об одной ситуации, которую часто связывают с непредвиденными обстоятельствами, это уже совсем не смешно, это очень серьезно. Мы говорили как раз в прошлый раз, но не успели сказать по причине непредвиденных обстоятельств. Это как раз смерть Иисуса Христа и то, что мы читаем в книге пророка Исаии, 53 глава. И мы сегодня вернемся с вами к этому разговору. Я напомню, что мы с вами читаем Библию, от начала до конца, от бытия до откровения. И мы с вами сейчас в книге пророка Исаии. Напомним, кстати, что наш эфир обеспечивает также Александр Анисимов, которого мы уже назвали несколько раз, и Ольга Карачиева, которую мы чуть не забыли назвать. Ольга, прости нас, пожалуйста. Вот просто, ну просто по-сестрински прости, пожалуйста. Вот. И сегодня мы с вами... Да, сегодня мы с вами читаем книгу пророка Исаии. Сегодня у нас... Кстати, сегодня у нас всего 6 глав, ну или 6, или 5, как посмотрим, как получится. Вот, сейчас немножко больше возможностей это сделать. И также я скажу о том, что в следующий раз мы дочитываем книгу пророка Исаии, и на будущей неделе в наших коротких или там средних 30-минутных программах мы с вами уже вернемся в Новый Завет. Поэтому будьте, пожалуйста, готовы. Это очень хорошо, это замечательно. И вот, кстати, тут тоже интересный момент. Мы с вами говорим об эсхатологии, мы с вами говорим о будущем, о будущих временах, о конце света или о последних временах, эсхатон, да, последний. Вот. И мы с вами также, вернувшись в Новый Завет, в послание к фессалоникийцам, будем эти эсхатологические темы еще разбирать. Это нам еще пригодится. И еще одно сразу предисловие. Вот концовка книги пророка Исаии, к которой мы с вами постепенно приближаемся, в некоторых евангельских кругах, в частности, в тех, из которых происходит доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого эти программы готовятся. Так вот, эта концовка воспринимается именно как указание на будущее царство. Значит, есть темы в христианстве центральные, без которых вообще нельзя никак. Ну, то есть, если ты это не принимаешь, то ты не христианин. Ну, например, Иисус Христос и Бог, и человек. Иисус умер за нас, за наши грехи, и воскрес на третий день по Писанию. Да, вот мы можем это принимать, тогда мы христиане. Мы можем это не принимать, тогда мы точно не христиане. Ну, есть еще вариант, когда мы это принимаем, но только на разумном уровне, да, мы не доверились Христу. Тогда тоже вопросы по поводу нашей христианской жизни. Но это базовые вещи, это то, без чего никак. А есть вещи важные, но такие, где действительно возможно расхождение, где возможны разные мнения. И одна из этих вещей, одно из этих учений, это учение про царство. Это вот что будет? Это будет тысячелетнее царство или нет? Что это за тысячелетнее царство? Это прямой смысл, это переносный смысл. Это тысячелетнее царство, вот где будет Израиль, где будет церковь? У меня есть определенные мнения по этому поводу. У доктора Маги были определенные мнения по этому поводу. У Алены есть определенные мнения по этому поводу. И вот они могут друг от друга отличаться. Но это не значит, что кто-то из нас христианин, а кто-то нет. Значит, есть важное, без этого никак. Есть второстепенное. Это можно обсуждать, по этому поводу можно спорить. И вот прочтение, с которым вы встречались в наших коротких программах, с которым вы встречались в наших получасовках, прочтение книги пророка Исаии, которую вы там видели, это одно из прочтений, когда говорится о восстановлении Израиля, восстановлении государственности Израиля в последнее время, последние дни, когда говорится о событиях. И мы опять, мы буквально через 3-4 недели к этому с вами еще вернемся в эсхатологическом плане. Вот. Но это одно из толкований. Это одна из трактовок. Есть и другие. Так что я просто... Почему об этом так сейчас подробно говорю? Если вы вдруг поймете или решите, что я не вполне могу с вами согласиться вот в этой трактовке. Мой ответ – и не надо. Нет, мне, конечно, приятно, если вы с нами согласитесь или со мной согласитесь. Вот. Мне приятно, если вы стоите на той же позиции. Но это не про спасение. Это не про наше отношение с Богом. Это скорее про некое наше понимание определенных духовных моментов. А вот если вы не согласитесь с тем, что Христос – Бог, Иисус – Бог, и что Он умер за нас, тогда будут серьезные проблемы с нашим христианством, с нашими христианскими убеждениями. Вот такое предупреждение небольшое. Ален, скажи, пожалуйста, что у нас, просто мы до эфира это обсудить сегодня не успели. Что-то у нас есть сообщение, что нужно прочитать, прежде чем мы перейдем к библейскому тексту?
Да, у нас есть комментарий, который я хотела бы прочитать. Он немножко заглядывает вперед, но Наталья Ражева спрашивает нас. Правда, что в Исаии 63 главе 9-10 стихи мы видим Троицу? Я предлагаю просто прочитать эти места. Мы еще их не читали, если смотреть в плане чтения со всеми вместе.
А мы можем это оставить на следующий эфир? Потому что мы сегодня дойдем только, Бог даст, конечно, до 60-й. Но,
хорошо.
Значит, смотри, я, конечно, понимаю, что маркером на телефоне писать нельзя. Но куда-нибудь это записать, сообщение, так, чтобы его на 100% не забыть.
Хорошо.
Вот это сделай, пожалуйста, потому что мы обязательно к этому вернемся и к контексту 63. Мы просто в следующий раз будем читать 63 главу, поэтому я как-то не хочу сейчас этого делать. Но спасибо большое,
Наталья. Тогда давай еще один комментарий прочитаю, который нам прислала Юлия Таргулянова. Она пишет: «Олег, добрый день, спасибо вам за ответ и помощь в изучении Слова Божьего. Я вас слушаю с 2020 года. Мне 75 лет, мне нелегко писать. Благодаря вашей передаче я поняла книги пророков. Спасибо большое. Пусть Господь благословит вас и вашу семью, и всех, кто готовит эту программу».
Слава Богу, Юлия, и благословение вам, благословение вашей семье, благословение вашим близким. Опять-таки, наше желание, наша главная задача заключается в том, чтобы мы читали Библию, чтобы мы с вами познавали Божие Слово. Мы можем соглашаться или не соглашаться по поводу интерпретации. Ну и что? Да, главное, чтобы вы и мы вместе Слово Божие читали. Так что, Юлия, спасибо.
Чтобы соглашаться или не соглашаться, с интерпретациями нужно как минимум сформировать свое мнение.
Да, знать, чего интерпретировать. Да, и тоже, чтобы все-таки была, как я уже об этом неоднократно говорил, чтобы все-таки была интерпретация, а не просто какая-то интертрепация. Поэтому...
Смотри, еще один у нас комментарий, но я думаю, что это будет последний на начало. Свет пишет: «Грех – двигатель духовного роста. Нет греха – нет и прощения».
Послание к римлянам читайте, Свет, конец. Да, если это свет конец. Ну, раз свет, значит,
да,
свет конец,
ну,
я так полагаю. Вот. Что ж там, оставаться во грехе, дабы приумножилась благодать? Никак. Вы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Вот, значит, свет конец. Вы, конечно, тролль какого-нибудь там, я не знаю, 80-го уровня. Но нельзя же троллить по одной из той же схемы. Я, по-моему, вот, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, лет 6 назад мы с вами беседовали. Тут Юлия пишет про 20-й год. Мы, по-моему, беседовали в году в 19-м на эту тему. Значит, христианин, возрожденный от Бога, его отношение к греху, в принципе, меняется. Понимаете, то, что получилось... Я сейчас вам прямо на мирском уровне приведу пример, аналогию. Думаю, она вам будет понятна. Вот это когда человек говорит: «Слушайте, как хорошо, что забрались в квартиру воры, украли, не знаю, компьютер, украли телевизор, украли кучу рубашек. Я теперь новый компьютер куплю. Воры, приходите, еще украдите». Даже если вы купили новый компьютер, ну вы же так не скажете, правда же? А чего ж вы тогда говорите, что вот грех – двигатель прогресса? Если я христианин, то грех – это для меня очень серьезно. Это то, что отделяет меня от Бога. Это то, что противно Богу. Это то, на что праведный Бог смотреть не может. Какой же тут, простите, двигатель прогресса? Вот все, что я по этому поводу скажу в ответ.
Предлагаю приступить к чтению.
Предложение принято.
Предложение.
Да. Значит, мы с вами читали 53 главу книги пророка Исаии, и мы обратили внимание, например, на 7 стих в прошлый раз уже. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отвязал уст своих. Значит, с одной стороны, он был введен как агнец на заклание, или как овца, и он при этом делал это добровольно. Он пошел на эту смерть добровольно, и никто его не заставлял. Он идет, и мы с вами будем сегодня тоже читать об этом, он идет добровольно для того, чтобы исполнить Божью волю. Это как раз про вот эту версию, которую иногда пытаются продвигать, что смерть Иисуса Христа – это величайший несчастный случай всего времени, величайшие какие-то непредвиденные обстоятельства. То есть вот он пришел для того, чтобы открыть истину, для того, чтобы открыть правду, и вот эти вот нехорошие, вот они его убили, то есть люди его убили, но так не должно было быть. Это случайность. Нет, это не случайность. Он пошел совершенно добровольно. Он неоднократно говорит, помните, он говорит в 16 главе Евангелия от Матфея, говорит апостолам о том, что ему надлежит много просто перестрадать, ему надлежит умереть и воскреснуть. И вот тогда Петр зацепляется именно за первую часть этого высказывания. Не за то, что ему надлежит воскреснуть на третий день, а за то, что ему надлежит умереть. И вот он говорит: не будет этого, Господи, я тебя буду защищать. Значит, никакого несчастного случая здесь, конечно, не было. Была Божья готовность из Божьей любви пострадать за человечество. 10 стих прочитай, пожалуйста.
«Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его».
Значит, смотрите, друзья, во-первых, Господу было угодно, то есть это воля Божия, поразить его. Он предал его мучению. И дальше сразу указание на воскресение. «Тогда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его». Иными словами, Дальше, кстати, с 54 главы вот это начнется. Это разговор о будущем, разговор о будущей Божьей милости, о том, как проявится эта Божья милость. И тут мы подходим к вопросу, который иногда задают и пытаются ответить на него по-разному. От ответа на этот вопрос зависит наше дальнейшее богословие. А вопрос звучит и формулируется зачастую так. Кому заплатил Христос? Да, мы в прошлый раз к этому подошли, я начал об этом говорить, но мы сбились в конце. Я сегодня не буду читать новозаветные фрагменты. Мы в прошлый раз с вами читали первое послание Петра, 2.24. По-моему, к третьей главе мы подошли. Я собирался прочитать послание к Галатам, 2 глава. Но сегодня этого делать не буду, сами прочитайте. Значит, вопрос формулируется так. Кому заплатил Христос, когда нас искупил? То есть, кому была заплачена вот эта цена? И я думаю, что вы помните, например, детскую книжку Клайва Льюиса, да, «Лев, колдунья и платяной шкаф». Вот. Там тоже отыгрывается, но только в литературном плане. То есть Льюиса ведь обвиняли и упрекали, и говорят, ну что-то у тебя там с богословием не то. А он на это отвечал, так я же не богословскую книжку писал, я детскую сказку писал. Но там одна из этих версий тоже обыгрывается. Так вот, один из вариантов ответа, который в церкви был, и в церкви так говорили, что Иисус заплатил своей жизнью выкуп сатане. То есть выкупил нас из власти сатаны. Он заплатил сатане все, что ему было необходимо для того, чтобы мы были свободны. И один из ответов на это звучит примерно так. Грубовато, но точно. Сатане, говорите, заплатил? Так велика честь. Мы читаем Откровение Иоанна Богослова, и мы знаем, какая будет участь сатаны. Вот его участь будет озеро огненное. Так, может быть, это такая, типа, взятка, временная взятка. Иными словами, вот тебе, сатана, территория, подавись ты ей, все равно ты будешь потом проклят, и все равно ты будешь потом в озере огненном. Но тогда тоже возникает вопрос, и этот вопрос Божьей праведности. То есть что получается? Бог сделал, простите ради Бога за такое сравнение, договорничок по поводу грешников с сатаной, что ли? А даже в ситуации с Иовом, который иногда приводит в пример, все-таки по-другому. Бог говорит сатане, вот ты можешь трогать Иова, но вот тебе границы. И вот эти границы ты не перейдешь. И уже в этой же книге сатана полностью постыжен. Так что идея по поводу того, что Бог заплатил сатане, я думаю, в общем, не проходит по многим причинам. Вторая мысль, которую иногда можно слышать, Бог заплатил греху. То есть мы искуплены от чего? Мы искуплены от власти греха. Соответственно, говорят, Бог заплатил вот этот выкуп греху, чтобы выкупить нас из его власти. Тогда вопрос. А грех – это что, личность, что ли? Значит, это что, вот есть троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, а что, есть дальше у нас двоица, что ли, сатана и грех Сын его? Нет, конечно. Никакой личности греха не существует. Он искупил нас от власти греха, от силы греха. Но нигде не говорится о том, что грех имеет личные качества. Он сравнивается с личностью, да. Грех лежит там, у двери, да, грех манит тебя и так далее. Но это скорее такие литературные, художественные сравнения. Личностью грех не называется. Поэтому тоже вряд ли. И дальше начинается сложность. Потому что дальше соединяются два учения. Одно из них, или два представления. Одно из них – это искупление, а другое – троица. И мы с вами оказываемся в сложной ситуации, если мы начинаем говорить, что Бог, Отец, отдал Сына Своего, Иисуса Христа, и при этом забываем слова Иисуса «Я и Отец одно». Мы при этом, им при этом забываем о единстве внутри Троицы. То есть, как будто произошло иногда в некоторых, особенно таких ярких, может быть, даже описаниях, получается какое-то такое разделение. Вот как будто Троица, когда Христос находился на кресте, как будто Троица отделилась. Да, Бог Отец отвернулся от Сына, и в этот момент, потому что Он не может смотреть на грех, но дальше мы говорим, и в этот момент как будто что-то произошло, как будто эта Троица разделилась. А нет, Троица не разделилась. А Джон Стотт в свое время сформулировал вот все это очень четким и точным принципом. А сам Бог на кресте отдал самого себя. Это немножко, это сложно понять. С этим сложно бывает смириться. Как это так? Ну, очень просто. У нас не два Бога и не три, а один. И когда мы говорим, что Бог Отец послал Бога Сына, это не значит, что один Бог послал другого. Это не значит также, что внутри Троицы произошло разделение. Что же произошло? Каким-то образом наказание за наш грех должно было быть понесено. Но мы не могли его понести. И Бог говорит, я понесу за вас и вместо вас это наказание. Как? А вот я, Бог Иисус Христос, приду на землю. Но при этом нужно понимать, что страдает вся Троица. Вот эта 53 глава книги пророка Исаии, мы считали, мы люди считали, что это вообще ничто, что это ничтожество, которое на кресте. Мы не поняли вообще, что это происходило. Но внутри Троицы понимание это было полное. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. То есть мы думали, что Бог его уничижает и наказывает. А он понес наши болезни. Значит, это вот, развивая этот пример, да, детишки выбили стекло, человек говорит, я вас прощаю, а стекло-то кто будет ставить обратно? А если он прощает, он должен будет сам поставить это стекло. Вот Бог Отец, Бог Сын, и Бог Дух Святой делают неизмеримо больше, чем просто ставят вот это стекло. А они, или Он, простите, опять, когда мы говорим про Троицу, вот у нас сложность-то, да? Я только что использовал неверное местоимение. Он, Бог, решает таким образом вопрос нашего греха. И удивительно, тут опять, по-моему, у доктора Маги тоже об этом было сказано. Он говорит, и, кстати, Алена об этом наша говорила. Если вы не слушали доктора Маги, послушайте Алену, как в одной детской книжке, значит, типа, как это преподавательница в школе говорит ученику, если ты не слушал вот эту новую учительницу, послушай хотя бы свою одноклассницу. Если ты не понял новую учительницу, пойми хотя бы свою одноклассницу. Вот, значит, о чем говорит и доктор Маги, и о чем говорит Алена? О том, что без Нового Завета пророческие книги понять даже не сложно, не. Их понять невозможно. То есть ты начинаешь задаваться вопросом, а это к чему? А куда вот эти хвосты, указывающие в будущее, они куда ведут? Значит, тут еще для мужчин среди нас, я понимаю, что вот так получилось уже, так сложилось, и во многих христианских программах так сложилось, что у нас больше слушательниц, чем слушателей. Но для мужчин среди нас такой пример. Значит, у вас есть какой-то клубок проводов. Вот. И что-то, значит, все у вас подключено. То есть у вас несколько устройств, они подключены, у вас провода перепутаны. И вы такие начинаете: так-так, а вот эти провода-то куда уходят? Да вот в этом клубочке, вот каждый из этих проводов. То есть я понимаю, что вот это как-то работает, и вот это куда-то уходит. Но вот оно куда уходит? Или, а этот провод к чему идет? Да, если вы смотрите со стороны, с другой стороны розетки. Нет, я, конечно, сейчас могу просто вытянуть этот провод и посмотреть, что перестанет работать. Но в современном доме так делать не стоит. Особенно, если ты не знаешь, вот чего ты сейчас выключишь. Да, лучше понять, куда уходит этот провод. Так вот, провода, такие воображаемые провода из Ветхого Завета, конечно, уходят в Новый Завет. И права совершенно, Алена, и правы мы с вами, когда мы говорим о том, что Новый Завет, что Ветхий Завет без Нового, понимаете, очень трудно. И вот книга пророка Исаия, 53 глава, открывается по полной программе, конечно, тоже только уже в контексте Нового Завета. Вот такое длинное введение. Это к тому, что когда вы слышите разговоры про... ну, давайте мы разберемся, кто кому заплатил, кто чего сделал. Нет, нет, нет. Это не внешние действия. Это некое действие, которое произошло внутри Троицы. Когда Бог взял на себя... наш грех для того, чтобы нам освободить, чтобы нам быть свободными, для того, чтобы нас освободить. Вот. Как-то вот так.
Почитаем еще книгу?
Есть что почитать, подумать. Конечно, да. Потом
да. Будет 54-й. Вот Наталья нам пишет также. Оказывается, что Пьер Абеляр не принимал крестную смерть Иисуса Христа как замещение, как заместительную жертву умилостивления.
Нет.
Так что же с ним случилось после смерти? Пьер попал к Господу, встретился с Элоизой.
Ой, вы прямо сейчас, да, и про Элоизу вспомнили. Про Элоизу, по-моему, кстати, у нас даже в коротких программах было, в текстах мы это не давали, но про, да, Элоиза, это большая история. Значит, смотрите, какая штука. Наталья, вы бы знали, в какое вы сейчас сердце мне попали. Смотрите, есть то, с чего мы сегодня с вами начали, да? Есть учение определяющее. Почитайте 4 главу 1 послания Иоанна, например, да? Вот если человек не верит, что Иисус есть Христос, да, если не верит, что Он пришел за нас, умереть за нас, ну, тогда какой христианин? Какой он вообще христианин? Есть учения, ну, точно второстепенные. Они важные, конечно, но они не относятся к нашему спасению. Я сегодня привел пример с царством и эсхатологическое построение. А есть... короче говоря, учение об искупительной жертве. Или точнее... учение о заместительной жертве. И вы вспомнили Абеляра. Вот дело в том, что действительно долгое время в церкви вот этот юридический аспект, который, кстати, у нас подчеркивался, мы постоянно на этот юридический аспект ссылались, например, когда читали послание к римлянам. Вот эта транзакция, да, вот то, что произошло между Богом и человеком. Но долгое время в истории церкви об этом юридическом аспекте практически не говорили. А некоторые на него ссылались. И, конечно, когда мы читаем Павла, допустим, язык апостола Павла, формулировки апостола Павла к этому приводят. Но и в церкви на протяжении долгого времени ее истории, да и в части церкви сегодня, между прочим, в большой части православной церкви сегодня, есть немало людей, которые тоже на этот юридический акцент, на этом юридическом акценте не делают, простите, на этом юридическом аспекте не делают акцент. Как Абеляр. И вот по поводу вопроса, встретились ли они с Элоизой. Если вы слушаете наши программы, вам не только по страницам Библии, но и другие программы здесь на Теос Медиа, вы хорошо знаете, кто такой Сергей Худиев. Да, вот он ведет у нас программы, и не только у нас. И если вы почитаете, особенно последние несколько месяцев, его социальные сети, вы как раз увидите, как он противостоит православным деятелям, православным экзегетам, в частности, и богословам, когда он говорит: нет, юридический аспект православия был и остается, и он показывает вот эти источники, он указывает на это. То есть это прямо вопрос, который стоит сегодня, и вопрос стоит сегодня перед церковью. Потому что, с одной стороны, не знаю, есть диакон Андрей Кураев, который говорит о том, что, ну вот, смотрите, у протестантов юридизм, а у православных ничего подобного, да? А с другой стороны, есть Сергей Худеев, который говорит: нет, юридический аспект есть и у православных, и у протестантов. То есть они по этому поводу ведут полемику. Теперь скажу, собственно, вот то, что дальше будет, это точно это собственное мнение, ничего больше. Для меня лично учение об искупительной смерти и заместительной жертве Иисуса Христа – это важнейшая часть христианского вероучения. Я не могу от этого отступить, потому что я читаю Священное Писание, я читаю, в частности, апостола Павла, и не только апостола Павла. И мы с вами читаем книгу пророка Исаии, и мы это видим. Это очевидная вещь. То есть я знаю, что 53 главу книги пророка Исаия некоторые интерпретируют иначе. Но я также понимаю, что вот наиболее буквальный текст, буквальное толкование будет таким. Теперь, жертва Иисуса Христа – это во многом таинственная история. В каком смысле таинственная? Не как, знаете, там пещеры таинственные, да? Но это то, что превосходит во многом человеческое понимание. И жертва Иисуса Христа многогранна. Есть в жертве Христа вот это ощущение, вот этот компонент: Иисус воскрес из мертвых, смертью смерть попрал. Конечно, есть. Иисус как победитель. Он пришел для того, чтобы победить смерть. И это абсолютно точный аспект. Это одна из граней жертвы Иисуса Христа. Есть грань морального, моральной жертвы. Иными словами, моральная грань, когда Бог пытается достучаться до нас, до грешных людей. Он посылал пророков, да, но мы не слышали. Он говорит: сына своего пошлю. Иисус кровь прольет за вас, люди. И если вот вид этого креста и вид этой крови Иисуса Христа, пролившейся за вас, если это не размягчит ваши сердца под действием Духа Святого, разумеется, тогда ничего их больше не размягчит. Вот я сделал все, что было можно для того, чтобы вас спасти. И кровь Иисуса Христа очищает нас от греха и размягчает заскорузлое, загрубевшее человеческое сердце. Конечно, этот аспект есть. Есть аспект о том, того, что между Богом и человечеством существуют определенные отношения, и Бог взял на себя в Иисусе Христе, Бог взял на себя наш грех, Он умер за наш грех, чтобы, как мы с вами говорили неоднократно в связи с текстами апостола Павла, чтобы дать нам свою праведность, вот это вмененное праведность Божия, записанная на счет человека, оправдание этого возрожденного человека. То есть Он нас возродил, и Он нас оправдывает праведностью Иисуса Христа. Я уверен, что этот аспект есть. В разные периоды истории Церкви подчеркивались разные аспекты. И Абеляр подчеркивает один из них. Вот как раз вот этот нравственный аспект во многом подчеркивает он. Он принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Сейчас мои более консервативные реформатские друзья на меня могут очень сильно обидеться. Но доверяя Божьей милости и понимая, что вот в этом учении провозглашается божественность Иисуса Христа и человечность Иисуса Христа и смерть и воскресение Иисуса Христа за нас, в смысле ради нас, я не могу сказать, что ой, вы знаете, у меня есть сомнения, а вдруг Пьер не встретил свою Лоизу. Встретил, конечно, потому что Бог милостив. Но Господь открывает своей церкви свое слово. И когда мы что-то услышали, когда мы что-то приняли, наше дело в этом стоять. Опять-таки, в современности есть немало людей, богословские взгляды которых отличны от моих и от Алёниных. Да? Более того, между нами существуют определенные богословские различия. Я уверен, что они есть. Значит ли это, что у кого-то из нас будут проблемы с спасением? Нет, конечно. Знаете, когда могут быть проблемы со спасением? Когда мы не искренни. Когда мы просто сказали: «А, так вот что надо говорить. Я вот это и скажу». Вот тогда действительно будут большие и серьезные проблемы. Так что по поводу Абеляра у меня вопросов нет никаких. И сомнений нет никаких. По поводу себя есть вопросы. И заключаются они вот в чем. Ты читаешь Божье Слово? Ты пытаешься понять, что говорит тебе Господь? Вот. А тема эта прямо современная, прямо актуальная. И сегодня по этому поводу в евангельской среде, причем в разных странах, и по разным поводам идут большие серьезные споры. Вот. Чего еще, Ален?
Ну вот Наталья как раз пишет, что она видела, как Сергей Худиев защищает юридическое искупление, говорит, что в ранних полемических трудах отцов церкви и не было полемики на этот счет, а значит, никто не оспаривал юридическое замещение.
Или никому не приходило. Другая сторона скажет, или никому не приходила в голову сама такая идея. То есть тут... Понимаете? Да. То есть вы поняли, по крайней мере, частично вы поняли, о чем, в связи с какими беседами, да, в связи с какими полемиками современными я сейчас об этом говорю. А тут тоже как такая вещь. Тут это сложно. То есть... С одной стороны, важно стоять за чистоту учения, а с другой стороны, хранить мир внутри христиан, в мир среди христиан. Вот, вот как оно бывает, и то, и другое. Давай Библию почитаем, а?
Давай, да.
Ой, спасибо, Ален, ты прямо согласилась.
Разрешила.
Спасибо. Да, вспомните, пожалуйста, Иисуса и женщину у колодезя, Самарянку. И вспомните, как Иисус приходит на праздник. То есть 4 глава книги Евангелия от Иоанна и 7 глава Евангелия от Иоанна. Вот. И в связи с этим давайте начнем читать 55 главу книги пророка Исаии. Давай прямо кусочек побольше, до 5 стиха, с 1 по 5 стиха.
1 по 5, да? «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне». «Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народам».
Вот ты извини, пожалуйста, да, извини, дальше.
Я прочитаю?
Да, конечно.
Да? «Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя».
Да, значит, вот в этот момент... Кстати, это не появляется сейчас, это уже было у пророка Исаии. Но с этого момента особенно сильно звучит вот эта мысль о том, что через служителя Божия, о котором мы уже говорили, а придут к Богу и другие народы. Бог приведет к себе другие народы, которые не знали Бога. И даже народы, которых сам Израиль не знал. То есть израильтяне не знали, что это за народы. Интересно здесь 5 стих. «Вот ты призовешь народ, которого ты не знал, и народы, которые тебя не знали, поспешат к тебе ради Господа Бога твоего и ради святого Израилева, ибо он прославил тебя». Значит, Израиль, конечно, не знал многих современных народов, да и многих народов своего времени он не знал. Такой глобализации тогда еще не было. Но Бог-то их знал. И вот это Божья милость. Смотрите, что здесь интересно. Значит, когда мы с вами рассуждаем о Божьей милости, когда мы думаем о Божьей милости, у нас сразу возникают какие-то наши человеческие границы понимания. Что я имею в виду? Значит, есть Бог, который призывает израильский народ, и посмотреть на это с точки зрения израильтянина. Ну, еще какие-то народы, которые я, по крайней мере, знаю. Ребятенок, опять, ну раз мы сегодня такие аналогии уже используем, ребятенок понимает, так, значит, вот у меня папа добрый, он хочет раздать конфеты. То есть он дал мне, а я еще должен своим друзьям раздать. Ну, это как бы еще понятно, да? Я вот сейчас друзьям раздам, потому что папа у меня добрый, великолепно. Так, дальше. Папа говорит, не-не-не, а ты еще своим врагам раздай эти конфеты. Или, по крайней мере, пойди и предложи эти конфеты. Он такой, кому? Врагам? Ну да, типа пророк Иона, который идет в Ниневию проповедовать. Ходил по Ниневии и проповедовал. Вот. Конечно, это не просто возьми конфетку, да? А это доверься Господу. Это признай свой грех. Это покайся. И Ниневия покаялась. Значит, с друзьями все понятно. Нет, ну тоже неприятно, конечно, но не все же мне. Ну ладно, они хоть друзья. С врагами сложнее, а вдруг бить будут. Да. А вот дальше третье. А еще, говорит папа, ты предложи эти конфеты людям незнакомым. Тех, которых ты не знаешь. Тем, которых ты не знаешь. И тут уже совсем. Ну как так может быть? Конфет не хватит. Не, у папы конфет хватит. Любви у Господа хватит. А то, чего не хватает, так это покаяние у людей зачастую. А любви у Господа хватит. Вот. Но есть и четвертый аспект этой аналогии, и вот здесь аналогия рушится. Ты предложи вот этот дар, этот подарок от Бога людям, которые будут жить после тебя, которых ты не только не знаешь, но и не можешь знать, а Бог их знает. И что, хватит на всех? Да. И что, Господи, ты любишь всех? Да. И ты ждешь покаяния от всех? Да. И ты готов принять любого? Конечно. И вот тогда ты начинаешь вдруг понимать, насколько. Девятый стих прочитай, пожалуйста. В девятой же главе.
«Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших».
Вот именно поэтому разбилась моя аналогия. То есть до третьего пункта мы еще дошли. А дальше четвертый пункт. А там те, кого ты не знаешь, там те, кого ты никогда не видел. Как такое можно себе представить? А вот девятый стих дает возможность это представить. И концовка главы с 10 по 13 стихи о том, как Бог вот это невероятное совершает. Мы читаем книгу пророка Исаии, мы так ее, знаете, пробегаем, как очень знакомые вещи. А на самом деле то, что там написано, это удивительно. Прочитай, пожалуйста, про, если хотите так, механизм Божьего действия.
С 10 по 13?
Да.
«Как дождь и снег не сходят с неба и туда же не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое».
И вот это, друзья, невероятно. То есть нам казалось невероятным то, что произошло на кресте. Но то, что произошло на кресте, это часть еще большего Божьего плана. Это та часть, которая касается нас. Это часть, которая касается нашего искупления. Но это план того, что совершает Бог, что собирается совершить Бог. И тут еще одна проблема с моей аналогией. Я сказал, что вот папа предлагает конфету. Бог не конфетки раздает. Там происходит что-то еще. Я даже в аналогии это подчеркнул. Я говорю, не-не-не, ребят, должно быть покаяние. И вот об этом немножко раньше в этой главе. 6-7 стих прочитай, пожалуйста.
«Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он милостив».
Вот, Бог хочет, ожидает этого покаяния, Бог ожидает ответа от людей, и Он призывает к себе, и есть возможность покаяться, есть возможность прийти к Нему, есть возможность ответить на вот этот Божий призыв. Удивительный текст, потому что это то, чего ожидает от нас Бог. Это Божья милость в отношениях с людьми. И удивительно, насколько после описание суда над Израилем и над другими народами провозглашается Божья милость. Даже вот в этой концовке, кстати говоря, в этих последних главах книги пророка Исаии, у нас снова появляется вот эта идея о том, что вы делаете, израильтяне, вы что делаете? Но Господь вас сразу исправляет, и Он показывает, что не так. Это уже не просто вот будет суд, а люди, вот вы задаете вопрос, и я вам даю ответ. Давай начнем читать 58 главу в этом же плане. 58 глава – это где у нас говорится про пост. Идет сначала состояние Израиля, вопрос Израиля, и Божие состояние, Божий ответ. Прочитай, пожалуйста, 58 главу с 1 по 8 стихи. По 8 стихе.
«Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос свой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот в день поста нашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных, введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя».
Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за Твою великую милость. Мы просим Тебя, Господи, чтобы наше богословие не стало просто умственным упражнением, но это было желание познавать Тебя и возрастать в Тебе. Мы просим Тебя, Господи, чтобы наша любовь к Тебе была щедрой, чтобы нам идти и нести Твое Слово людям, раздавать Твое Слово людям и нести Твою весть. Мы молим Тебя, Господи, чтобы у нас не было религиозности, но были живые отношения с Тобою. Мы славим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...